Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью». Время поста – это период, когда мы ограждаем себя от увеселительных заведений, не смотрим развлекательных программ, а значит, освобождаются часы, которые мы можем потратить на то, чтобы поговорить с ребенком о чем-нибудь важном. Сегодня мы предлагаем вам такую тему для размышлений – как воспитать в ребенке целомудрие, как поднять этот вопрос в разговоре с ним. Итак, наш сегодняшний собеседник – протоиерей Дмитрий Симонов.
Отец Дмитрий, время поста – очень подходящее время, чтобы поговорить со своим ребенком о каких-то серьезных вещах. Например, о целомудрии. Что все-таки включает в себя это понятие?
Целомудрие – это масштабное понятие, которое вмещает в себя значительно больше, чем часто вкладывают в это понятие, в таком обывательском смысле, размышляя о каких-то вопросах воспитания. Целомудрие предполагает, даже если мы посмотрим на семантику слова, да, целостную мудрость. То есть, когда подчеркивается, да, и делается акцент на том, чтобы человек был целостен. В этом смысле мы можем говорить, чтобы он не растрачивал себя по пустякам во всех смыслах. И имеется в виду телесная составляющая, имеется в виду духовная составляющая человека. И мне кажется, что говорить о целомудрии здесь нужно не только вот в таком утилитарном подходе, вот, знаешь, делай так и не делай так. Этого, наверное, очень мало. Нужно именно помочь человеку определиться с тем, чего он хочет. Маленькому человеку, который собирается стать большим, помочь определиться, кем он хочет быть, что он хочет сделать, чего он хочет достичь в этой жизни. И помочь маленькому человеку взять за норму своей жизни большие евангельские идеалы.
Так как все-таки сделать так, чтобы маленький человек захотел следовать великим евангельским истинам?
Самое главное – это родителям показать, что такое целомудрие на своем примере. Можно очень много сказать красивых слов нашим детям, но если они подтверждение этих слов не увидят в своих родителях, то все бесполезно.
Отец Дмитрий, а что делать, если ребенок такое понятие, как целомудрие, не считает для себя важным?
Нарочитые такие речи о целомудрии, они, наверное, будут восприниматься уже в подростковом возрасте как нечто тягостное, скучное. Ведь именно так нередко взрослые начинают морализаторствовать, забывая о том, что детям это становится очень быстро неинтересно. Тогда можно добиться совершенно обратного эффекта. Просто ребенок будет воспринимать уже эти темы как что-то занудное, неинтересное, скучное, и будет появляться отторжение. Мне кажется, нужно находить повод с детьми поговорить. А поводов может быть очень много. Ну, во-первых, это какие-то литературные произведения, литературные герои из классической литературы, да, в общем, европейской, русской классической литературы, мы можем найти множество тем для того, чтобы завести разговор. Не напрямую, косвенно поговорить о том или ином герое, попробовать с ребенком подискутировать, давать ту или иную оценку. Причем не просто сформулировать вот этот плохой, а этот хороший. Ты согласен? Ах, не согласен? Ну, тогда, значит, не будет тебе сегодня мороженого. А именно предложить ребенку самому порассуждать. Пускай он проговорит свое отношение, да, попробовать ему предложить какие-нибудь вопросы, если мы не согласны, для размышления, то есть контраргументы, но не в такой строго противоречащей форме. Поводом для разговора также могут явиться обсуждения не просто литературных героев, а каких-то, может быть, библейских сюжетов. Но, опять-таки, в таком контексте, который будет воспринимать ребенок. Ну, здесь уже зависит вот от каждого конкретного человечка. Поводом может быть какой-нибудь хороший фильм, поведение того или иного киногероя. Поводом может быть живопись. Да, то есть, если с ребенком идешь в музей и обсудить какие-нибудь сюжеты или, может быть, даже там, традицию живописи, в то, вообще изображение, да, человека там, и отношение, ну, восприятие человека самим себя, семейных ценностей в ту или иную историческую эпоху. Но сделать это нужно, конечно, очень аккуратно, ненавязчиво. Я думаю, что в зависимости от увлечения ребенка, да, ведь обычно есть вещи, которые подростку очень интересны, ну, то, что ему нравится. И родителям, мне кажется, было бы правильным погрузиться в сферу интересов своего ребенка. Если ребенок любит какую-нибудь современную музыку, неважно, какая это будет, там, поп-музыка, рок-музыка, любая, значит, это повод почитать тексты песен, которые озвучиваются, да, если это английский язык, то всегда можно в интернете хотя бы найти переводы, и потом с ребенком обсудить. Ребенок будет обсуждать это с родителями, потому что ему самому интересно, и любой интерес родителей к тому, что интересно ребенку, обычно очень радует. Если родители сами только что пришли в храм и еще не понимают, как лучше объяснить, да, ребенку, особенно если у ребенка уже есть какая-то своя система взглядов, и, может быть, даже есть какое-то внутреннее повреждение в этой системе взглядов, то здесь нужно действовать вдвойне аккуратно. Во-первых, чтобы родителям не наломать дров, потому что люди новоначальные обычно довольно радикальны, и, я бы даже сказал, напористы. И это может принести определенное состояние, ну, о котором мы уже сказали, состояние отторжения. Поэтому мне кажется, что, во-первых, нужно горячо молиться за ребенка, прежде всего. Молитва в данном случае имеет самое, может быть, весомое значение, потому что то, что в свое время было, может быть, упущено или неверным образом преподнесено, может быть исправлено неведомыми нам пока путями Божьими. А во-вторых, и это тоже очень важно, нужно любить ребенка. Любить, вопреки всему, евангельски любить, чтобы ребенок точно знал, как бы его жизнь ни складывалась, и как бы он ни направлял пути своей жизни, родители его любят. Родители – это те люди, которым он может, несмотря ни на что, довериться, даже в самые сложные ситуации. И мне кажется, что любовь, которая первым своим выражением будет иметь молитву, а вторым – искренняя открытость, она поможет родителям найти те пути, которые помогут достучаться до сердца ребенка. Я глубоко убежден в том, что тоталитарных методов для христианина быть не должно в принципе. Могут быть радикальные методы. Может быть и подчас необходима в чем-то твердость, даже строгость. Но только не тоталитаризм, потому что тоталитаризм, он не предполагает никакого присутствия воли другого человека, он ее просто исключает. Поэтому однозначно тоталитаризм – это не наш вариант, по моему глубокому убеждению. Важно помочь ребенку, да, на стадиях какого-то формирования, потому что если мы просто будем запрещать быть нецеломудренными, то мы ничего не достигнем. Мы помним все, что в Евангелии говорит Господь, что прелюбодеяние может быть совершаемо в мыслях. Подросток еще должен чувствовать, что ему доверяют. Поэтому родители, наверное, я в том числе, мы все не можем своим детям не говорить каких-то прописных истин, потому что очень о них заботимся. Но при этом мы должны научиться им и доверять. В силу того, что человек так или иначе должен учиться самостоятельности. Здесь, конечно, очень важен момент отношений в принципе между ребенком и родителями.
А вот насколько родители должны вмешиваться в отношения своего ребенка с противоположным полом?
Здесь, конечно, нужно проявить очень большую чуткость. Особенно это касается раннеподросткового возраста, когда можно сделать какие-то ошибки, шаги, которые могут понести очень трагические последствия. Можно очень аккуратно полюбопытствовать, можно, внимательно присматриваясь, предлагать, обсуждать какие-то темы. Всегда оставлять, условно говоря, да, дверь родительского сердца открытой, чтобы ребенок знал, что бы ни произошло в его жизни, какие бы идеи ни витали вокруг него в воздухе, или какие бы люди на него не оказывали внимания, да, дверь родительского дома. Их сердца всегда открыты, значит, можно зайти и спросить, будучи в состоянии, может быть, какого-то смятения, неготовности принимать еще какие-то решения. С другой стороны, вот интересоваться в той или иной степени родители, конечно, должны и должны предлагать ребенку иметь возможность обсудить, но здесь тоже нужно проявлять корректность. Закатав рукава, вломиться в жизнь подростка и сказать: «Сейчас я тебя научу, как ты должен делать, как ты должен думать, как ты должна говорить», это будет большой ошибкой.
Если вы решили поощрить ребенка чем-нибудь приятным, совершенно не обязательно идти с ним к прилавкам с игрушками. Право будут те родители, которые остановятся у полок с товарами для творчества. Ведь здесь можно выбрать все, что поможет провести вам досуг с ребенком не только приятно, но и полезно. Цветная бумага, пластилин, краски, фломастеры. Но наш выбор сегодня остановился на полимерной глине. У этого материала есть свои особенные преимущества. Например, все изделия из него застывают на воздухе без всяких усилий. Подробнее о нем нам расскажет настоящий специалист.
Это необычный пластилин, а пластилин нового поколения. Кроме того, что он застывает на воздухе, он имеет множество других очень интересных свойств. Все цвета смешиваются между собой, поэтому можно получить абсолютно любой цвет глины. А у нее есть свойство прыгучести, она очень легкая, эта глина. Поэтому подходит абсолютно для любых видов творчества. Слепить из полимерной глины можно абсолютно все, начиная от брошек, украшений, бижутерии, заканчивая очень милыми фигурками, которые могут стать подарком, украшением нашего дома. Мы лепим из корейской глины и рекомендуем не пользоваться китайскими аналогами. Мы лепим из очень качественной глины, которая имеет все сертификаты и рекомендуется даже для самых маленьких. У нее есть пищевой сертификат, поэтому если маленький ребенок случайно лизнет или попадет в ротик, то ничего страшного не произойдет. Лепка – это не только очень увлекательное занятие, но и крайне полезное. Для малышей это развивает мелкую моторику, воображение, усидчивость, множество других качеств. Для взрослых это замечательная релаксирующая методика.
А мастер-класс по лепке из полимерной глины нам сегодня проведет инструктор Наталья Наговицына. С ней мы слепим вот такого симпатичного ангела. Он весенний и с цветком в руке.
Для того, чтобы слепить голубое платье этого ангела, мы берем белую глину и синюю и смешиваем. Смешивается эта глина совершенно определенным образом. Ее нельзя мять, как обычную глину или пластилин, а нужно растягивать, соединять и снова растягивать. Можно до конца не перемешивать, можно оставить немного вот этих вот разводов, ну, с каким-то таким вот рисунком оно у нас будет. Теперь нужно отделить небольшую часть, из которой мы сделаем ручки и шапочку. Это нужно убрать в коробочку, потому что глина очень быстро теряет пластичность на воздухе. Главное слепить красивый ровный шарик, чтобы на нем не было никаких морщинок, пузыречков, штучек. Можно вот так вот от поверхности стола. Теперь этот шарик мы превращаем в капельку. Смотрите, на земной шар вообще, да, похож? Материал, как при высыхании, становится более шарообразным. Как бы все в шарик превращается. Поэтому дно, чтобы он потом стоял хорошо, нужно немножечко продавить. Для того, чтобы телесный сделать цвет, добавим немножечко оранжевого и можно еще капельку коричневого. И опять смешиваем это. Этот цвет нам нужно до конца домешать, чтобы он потом стал ровного, однородного цвета. Теперь смотрим, сколько мы на голову берем. Щипываем кусочек. И опять шарик. Thank you. сейчас проткнем, где глазки будут, сделаем дырочки. И сразу надо вот этой вот стороной, там вот такая улыбочка уже есть. Такую улыбочку ему. Потому что материал чуть подсохнет, уже вот такие вот вещи, рельефы делать уже сложнее. Теперь ручки делаем. Лепим колбаску, режем на две одинаковые части. Из каждой части шарик, потом капельку. Если подсыхает, лучше немножечко смочить салфеткой. Да, оно лучше приклеится. Теперь вот то, что мы оставили на ручке, тоже так же делаем колбасочку, делим пополам. Катаем шарик, из шарика капельку. Капельку приплющиваем. Потом ножом делаем пальчики. Приклеиваем ангела. Ангел у нас будет с цветочком. Берем кусочек зеленой глины. Это тоже смешанный цвет с желтеньким. Катаем ровную-ровную колбасочку. Тоненькую. И вот так вот сделайте, чтобы он взял цветочек ручкой. Смешаем немножечко, чтобы поярче, поживее был цвет. Капельку желтенького добавим. Смотрите, чтобы сделать розочку, нужно опять скатать шарик. Потом из него колбасочку такую. Колочка-то все прокатывается. И потом сворачивается роза вот так вот. Вот такая получилась роза. Приклеиваем к стебелечку. Теперь лепесточки сделаем. Лепим шарик. Приклеиваем. Надо сделать ему волосики. Берем маленький кусочек. Вообще маленький. Катаем шарик из шарика капельку. И приклеиваем такую вот желтенькую челочку. Берем тот же голубой цвет. Раскатали шапочку и приклеиваем ее. И такое вот колечко на шапочку, символизирующее нимб. Осталось сделать крылышки. Для этого мы берем оранжевую глину и немножечко смешиваем с желтой. Также шарик, капелька. Раскатываем. И делаем перья. Все, приделываем второе крыло. Нам нужно еще сделать глазки. Катаем шарики и вставляем туда, где мы вначале глаза наметили. Все, наш ангел готов. Вот такой он получился у меня, у вас. Отлично, здорово, какие разные. Я думаю, что ваши мамы будут счастливы, получив такой подарок.
В нашей программе «Честь сюжетов» мы решили посвящать родителям, которые только недавно родили ребенка. Например, в прошлом выпуске мы говорили о том, как использовать слинг для ношения малыша, и провели мастер-класс. Итак, мы предлагаем посмотреть вам продолжение этого сюжета и узнать, какие еще есть слинги и как их правильно использовать.
хочу вам рассказать про другой вид слинга. Это называется слинг-шарф. Вот. Представляет из себя более мудреную конструкцию, на первый взгляд. Значит, если там у нас был лоскут около 2 метров, то здесь уже лоскут порядка 5 метров. Вот. Есть категория мам, которые изначально пугаются такой длины и говорят: ой, ну вы что, вот это так сложно, я не намотаюсь, я никогда не разберусь. Вот. На самом деле нет, не очень сложно. Вот. Естественно, нужна тренировка, нужна сноровка, как в любом деле. Да? Вот, независимо от того, слинг мы намотаем или готовим еду, или там, учимся ездить на машине. Вот. Слинг-шарфы изначально делятся как бы на 2 подкатегории. Это эластичные или трикотажные слинги-шарфы и тканные слинги-шарфы. Тканные слинги-шарфы изготавливаются из определенного свойства тканей, вот, которые хорошо драпируются и хорошо тянутся по диагонали. Вот, такие шарфики легче наматывать, легче утягивать, и они хорошо ложатся и держат малыша, они более пластичные. Трикотажные или эластичные слинги используются для деток самых новорожденных. Они более мягкие изначально, более разношенные, как говорят в слингосообществах. Они скрывают огрехи намотки, если даже мама что-то не получается, трикотаж легче намотать, легче подтянуть. Вот. Тканые шарфики, они более долгоиграющие, как мы их называем. То есть трикотаж хорошо носить малыша где-то до 8 кг, дальше маме становится некомфортно за счет того, что трикотаж тянется под весом малыша. Тканые слинги-шарфы более тяжелогрузные, тяжеловозные, в них можно носить ребенка и даже до 20-25 кг. Вот. Ну, как правило, никто, конечно, таких не носит и возрастов, и весов. Вот. Но килограмм 15-16 носить совершенно можно малыша. Ну и опять же, можно носить с самого рождения. Любой шарфик имеет метку середины. Здесь бывают совершенно разные меточки. Где-то у кого-то карманчик, у кого-то логотип производителя. Вот. Шарф изначально без малыша наматывается на маму. Подготовительный как бы такой момент. Метка середины нужна для того, чтобы, когда мы изначально намотаем шарф и его расправим, у нас середина шарфа осталась на середине мамы. Но вот шарф новый, он на мне так тормозится немножко, более мягкие шарфы, они быстрее собираются, быстрее компонуются. Вот. Значит, самая простая намотка, их порядка 50, но мы 50 намоток никогда не используем, мы используем 2-3 самых распространенных. Самая простая, самая распространенная намотка называется крест над карманом. Карманом является вот эта часть, куда, собственно, помещается малыш, а крест образует 2 полотнища, которые утягиваются и перекрещиваются сверху. Вот. Опять же, есть некие моменты такие профессиональные с распределением ткани, с драпировками. Вот, смысл заключается в том, что мы опять же берем малыша, известного уже нам, укладываем его на плечо, помещаем его. В прошлый раз мы начали с колыбельки, в этот раз мы начнем с вертикали. Помещаем его в слинг. Вот. Опять же, если мы говорим про новорожденных, мы их как бы наша задача их сгруппировать самостоятельно. Детки постарше сами группируются. Ткань расправляется по малышу. Опять вот это движение с подкручиванием таза, с заправлением ткани, с равномерным распределением ткани. Дальше мы проверяем ножки, проверяем скругленные спинки у малыша. И дальше мы начинаем распределять и вытягивать ткань. Ткань натягивается с разных сторон. Кому-то удобнее сначала прорабатывать одно полностью полотнище, вот, кому-то удобнее прорабатывать постепенно. Чуть-чуть с одной стороны подтянули, чуть-чуть с другой стороны подтянули. Потом протянули, собрали немножечко, опять протянули, собрали. То есть наша задача, опять же, вот так по слой на ткань распределить. Вот. При этом задача, опять же, такая сложная, потому что нужно еще чувствовать ткань, чтобы она не перетянула малыша и не натянула ткань, не натянулась так, чтобы нам было свободно дышать и было всем комфортно. Вот. Дальше мы этот жгутик проводим под подножку. Вот, ткань, в принципе, если хорошая ткань, когда мы заводим подножку, она никуда не убегает, мы можем заниматься старым полотнищем. Опять мы его протягиваем. Я обязательно малыша страхую второй рукой. Когда ткань разношенная немножечко, то есть постирана, слинги обязательно надо перед использованием постирать. Она более мягкая, она более пластичная, ее легче подтягивать, ее легче протягивать. Вот. И дальше мы заводим полотнище назад, и там мы завязываем. Ну, для дома можно на одинарный узел, для улицы надежнее на двойной узел. Вот, значит, положение позволяет носить, опять же, малыша вертикально с рождения. Если нам нужно поддержать голову, мы немножко вытягиваем еще ткань и сделаем здесь бортик путем прокладывания небольшого валика, скажем, из пеленки или полотенчика. То есть голова у нас у ребенка все равно находится на улице, да, на поверхности, но есть поддержка шеи за счет вот этого валика. Дети постарше, которые держат голову сами, они совершенно спокойно могут и дальше уже распоряжаться по собственному разумению. Детей, которые еще больше подросли, можно выпускать уже больше. Вот, тут, соответственно, ткань вытягивается меньше, и малыш уже выпускает ручки. Вот. Вот это положение очень удобно и маме, и малышу. Опять же, проверили ступни, да, чтобы у нас были пяточки смотрели вниз, чтобы не было широкого переразведения. Вот, позволяет в таком положении, скажем, делать какие-то домашние дела или ходить, или гулять, потому что здесь лучше обзорность, чем положение колыбели. Если малыш, скажем, кормится, а потом предпочитает вертикальное ношение, то вот этот вариант, он для мам, в общем-то, самый популярный и самый такой востребованный вариант. Вот, опять же, если мы говорим про прогулки, то если мама имеет какую-то специальную слингокуртку для ношения, то дальше вот на эту конструкцию сверху одевается общая на двоих куртка, и дальше уже они как в домике идут гулять. Ценность еще в том, что мама малыша греет, нет, ну как бы нет беспокойства у мам, что они там замерзнут на прогулке, да, или еще что-то. Вот. Плюс самого слинга в том, что нагрузка на два плеча. Тем, что нагрузка на два плеча, здесь также можно отрегулировать, и будет нагрузка по всей спине. Надо немножко вытащить. Вот. И для, опять же, для мам, у которых какие-то сложности, да, какие-то собственные ощущения неприятные в спине, вариант на два плеча, он самый такой щадящий. Вот. И чем более тяжелый ребенок, тем выгоднее вот этот самый вариант слинга. В этом же слинге можно носить и горизонтально. Это называется поза колыбелька, повторяю. Вот. Здесь вот, ну, из этой позиции, например, можно, опять же, малыша просто повернуть, вывести его позицию на грудь, вот, поместить в слинг, подать эту самую грудь. Значит, мы обязательно, особенно если первое время мама учится носить в слинге, мы обязательно отслеживаем положение малыша у груди, потому что при неправильном ношении в слинге именно при кормлении мы просто испортим сам захват груди, и тогда нам слинг станет не подспорьем в грудном вскармливании, а помехой. Вот, поэтому обязательно этот момент тоже учитываем. Вот. Дальше, опять же, мы наматываем слинг. Одно полотнище, второе полотнище я могу вот так красиво расправить и задрапировать. Вот. И в таком положении я могу как идти по улице, так, например, и делать, выполнять какие-то домашние дела. При этом, если обратите внимание, то практически не видно, что там творится в слинге. То есть вопрос о кормлении в общественных местах, например, слинг позволяет это все дело завуалировать, да? То есть вроде бы там малыш, вроде бы угадывается, что он там делается, но подробностей не видно. В этом смысле слинг может быть вот таким вот помощником, да?
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!